Михаил Козырев, ведущий телеканала «Дождь», у нас на прямой связи. Михаил, приветствую.
Привет, Вадим.
Z-мародеры. Вот вышел фильм «На дожде», который вы как раз снимали, сделали, выпустили. Я этот фильм посмотрел, и это интересно с точки зрения того, как интерпретируют музыкальные произведения тех людей, которых уже нет в живых. Как присваивают себе Цоя, Высоцкого, Окуджаву и многих других. Как родилась идея создания этого фильма, и что стало точкой отсчета вот именно в этой работе?
Из боли родилась идея. Моего соавтора Яна Шенкмана и моих друзей последние годы – это путь, в общем, боли и разочарований, поскольку я всю жизнь занимаюсь музыкой, и в первую очередь музыкой, близкой к рок-н-роллу. И болезненно просто каждую неделю обнаруживать какие-то очередные разочарования. Мы сформулировали, что они, в общем, отобрали у нас прошлое. Все те вещи, которые, например, мне лично были дороги, песни, которые в какой-то степени для меня были святыми, мне оказались лишены вот этой вот святости в результате того, как с ними обращались и обращаются вот эти вот все Z-деятели. Я понимаю, что это, в общем, это как бы оговорка, которую я обязан сделать. Это все носит такой трагический характер, относительный, потому что трагедия настоящая – это война, и настоящая трагедия – это то, что переживают украинцы и мои друзья, с которыми я буквально там каждый день переписываюсь о том, не попали ли они под бомбежки. Тут никуда от моих собственных эмоций не деться. Я переживаю каждый раз, когда я там обнаруживаю пару недель назад какой-то, в общем, музыкант, с которым мне пришлось пересекаться только там в процессе того, как мы снимали новогоднюю программу «Неголубой огонек». И он делал очень там смешной номер. Это автор переделки песни «Who the fuck is Alice?» «Кто такая Элис?» Миша Башаков. Нельзя сказать, что я там адский поклонник его творчества, но мне попалась две недели назад съемка его выступающего под Z-лозунгом в каком-то госпитале. Это такой... Каждый раз ты вычеркиваешь из списка, все то, что происходит с песнями людей, которые уже ушли, и которые не способны себя защитить, и не способны сказать: так, стоп, вот в этой пошлой аранжировке я против того, чтобы мои песни исполнялись. Они этого не могут сделать. И родственники, как правило, их, они, это все люди, которые астрономических денег за свои песни не заработали. И понятно, что сейчас на этих песнях зарабатывают их родственники и семьи, что, в общем, логично. Но вероятность того, что они откажутся и будут настолько принципиальны, что скажут: не пачкайте песни моего родственника, это очень маловероятно, поскольку им всем нужны деньги. В некоторых случаях даже не спрашивают. И вот в результате у меня был проект «Кинопробы», который мы придумали вместе с питерскими продюсерами Антоном Сои и Игорем Панкером. Проект этот отталкивался от того, что у Цоя были особенно ранние песни, которые не настолько были известны. И вот было бы здорово, круто было бы, если бы новые группы, но новые, мы делали его в 2000 году, они бы их перепели. Слава богу, была жива Марьяна Цой, вдова Виктора. И мы так договорились с ней, что все песни, которые мы делаем, мы прогоняем через нее. И так и происходило. Несколько песен отличных, абсолютно офигенных, замечательных пришлось убрать на полку, и их никто и никогда не услышал. Например... Просто потому, что их зарубила Марьяна. Например, была замечательная, очень веселая, умопомрачительно задорная версия песни «Алюминиевые огурцы», которую сделал Ляпис Трубецкой. И представляете, в манере Ляписа «Я сажаю алюминиевые огурцы» это было такое лихое ска, но оно почему-то не зашло Марьяне. И Марьяна сказала: давай-ка лучше без нее. Вот есть наша питерская группа «Пикник», и давай лучше она сделает алюминиевые огурцы. И ее слово было превыше всего. И мы вынуждены были разочаровать Михалка, не сказать, что в сборник эта песня не войдет. Но все песни были одобрены ей. Стояла ее печать. И она имела больше прав, чем кто бы то ни было угодно, это было в 2000 году, говорить, это устроило бы Витю, а это нет. Она часто использовала этот аргумент. Вот. А дальше, и вот у нас получился такой проект из двух дисков, с большим концертом в Олимпийском. И мне ни за одну песню вообще не стыдно. Они все были, на мой взгляд, сделаны достойно и с уважением к первоисточнику. Что касается концерта, там, к сожалению, напился Рикошет. И этот номер его, он, к сожалению, просто обрушил вообще. Но Рикошет был бойфрендом Марьяны, мы не могли ему отказать в живом выступлении. Но в целом были просто эпохальные версии. Например, Земфира, которая пела «Кукушку». Я этот кусочек использую в фильме. Или там офигенный совершенно «Мумий-тролль» с восьмиклассницей, или... Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Это было просто превосходно. И Женя Федоров и Текила Джаз, которые исполнили «Транквилизатор», как раз ту песню, о которой я говорю, это аргумент по поводу того, где бы был сегодня Цой. Цой не пошел в армию. Он от нее откосил. Он предпочел лечь в больницу и косить то, как говорили, в дурке. От этого. Это была его принципиальная пацифистская позиция. Вот. И Женя как раз об этом в фильме тоже рассказывает, потому что именно он исполнял «Транквилизатор» у нас на кинопробах. Прошли годы, и вдруг люди, которые, ну, вообще, они просто из другой вселенной, у них другая система координат, они вдруг начали прикасаться своими руками к наследию группы «Кино». И это было для меня абсолютно убийственное, какое-то варварство. Я помню, когда мы ездили все время, я работал на скорой помощи на 12-й подстанции Кировского района в городе Екатеринбурге. И мы ездили по вызовам и все время крутили альбомы «Кино». Вот. И когда я приехал с одной из смен утром завтракать домой, мне мама сказала, что по радио передали, что Цой погиб. Вот. Я помню, что она сама не ожидала от меня такой реакции, потому что я ушел в свою комнату, закрылся и рыдал несколько часов просто. Настолько это была моя личная потеря. И я не думаю, что кто-то из тех людей, которые сейчас перепевают Цоя, когда-то какую-то слезу пустил, когда его не стало. Но мы долго расшифровывали, кому принадлежат права на Цоя. Это очень запутанная история, кто сейчас ими распоряжается. Но очевидно, у этих людей вот этот вот фильтр того, кто имеет право, а кто не имеет, он как бы не работает. Поэтому ты встречаешь эти бесконечные версии той же «Кукушки» от Ольги Кормухиной до Полины Гагариной. Поэтому ты видишь, как для них очень важно, что вот этот бой, вот эта война, о которой пел Виктор, который пел в первую очередь о внутренних своих битвах и баталиях, что она очень важна, и эти слова во всех этих версиях акцентируются. И таким образом, поскольку это исполняется на всех этих Z-мероприятиях, особенно у молодых людей создается впечатление, что Цой как бы тоже поддерживает эту войну. И вот это самое страшное, потому что люди вырастают с таким ощущением, что эту войну воспевал еще и Цой. И то же самое происходит с Высоцким. С Высоцким, который точно так же ненавидел войну, и мы там рассказываем об эпизоде, как он узнал об афганской войне и просто впал в дикую депрессию. И его близкие друзья говорят, что он после нее так и не выправился. То есть там развернулся в комментах спор о том, что на самом деле Высоцкий умер от своих всевозможных пороков и злоупотреблений. Я на этот счет не могу никаких соображений высказать, но я точно знаю, что война произвела на него, это для него был страшный личный удар, афганская война, я имею в виду. А надо сказать, что это было такое же внезапное вторжение нашей страны на территорию суверенного государства. И я очень хорошо помню, как все газеты и все радиопередачи пестрели вот этим выражением «интернациональный долг». И якобы Советский Союз не мог пройти мимо несправедливости, которую переживали афганцы. И поэтому надо было молодых парней тысячами посылать туда. И к чему это привело? То, что это была абсолютно бессмысленная потеря жизни и... После этого эти ветераны сформировались в так называемых афганцев, и какое количество преступлений и беспредела от этого потом хлебнула страна, все идет по тому же сценарию. Мы даже представить себе не можем, какие последствия будут в стране от возвращения всех этих Z-ветеранов. Какая волна преступности накроет Россию? Но мы можем хорошо вспомнить вот именно этот пример с Афганистаном. И теперь в передачах на Первом канале мы даже отрывок этого самого Шейнина приводим, как под музыку Высоцкого показывают кадры уже этой войны, танки, взрывы, ракеты и так далее. Это все идет под аккомпанемент песни Высоцкого. Это, ну, как бы абсолютное мародерство, чудовищное присвоение себе человека, произведение человека, который ничего сказать не может. Ну, это боль просто страшная, такая же, как, я не знаю, военные песни. Ну, вот как мы могли допустить, что это самый пронзительный момент песни из фильма «Белорусский вокзал», и, значит, нам нужна одна победа, превратился в марш. В марш, который играется теперь на всех парадах, на всех каких-то официозных мероприятиях. Это же песня не про марш. Это песня про боль, про смерть. Но все эти полутона, они сегодня нивелируются, потому что они все подчинены одному – легитимизации вторжения в Украину. Старается внедрить в том, что вот а вот в Украине это так же, как тогда в Великой Отечественной. И это чушь по поводу денацификации. Короче говоря, бесит меня это. И увы, вот все эти фильмы, которые я смотрел, и которые утирал слезы, потому что они были искренними, настоящими пронзителями, фильмы, из которых берутся эти песни, это все у нас отняли. И все, в общем... по сути дела, изнасиловали.
Ну вот альбом «Кинопробы», который вышел в 2020 году, он произвел на меня очень сильное впечатление. Я тогда учился в университете, и я помню это ощущение как чего-то очень неагрессивного. Да? То есть это были песни, которые ты слушал, и это были каверы, но ты как-то их принимал как такое самостоятельное, очень мирное произведение. Я просто сегодня, когда смотрел фильм и переслушал некоторые песни, себя ловил на этой мысли. И вот как они стали менять ту же «Кукушку». Потому что Цой пел «Кукушку» очень спокойно. Как раз Анна Веленская, если не ошибаюсь, в фильме она объясняет эту драматургию. Потом появляется Ольга Кормухина. Ольга Кормухина — человек, который знала раннего Цоя, то есть ей не надо его снова открывать, но она уже включает этот элемент драматургии, уже «Моя ладонь превратилась в кулак», это уже призыв, а не некая констатация. И потом вот появляется Полина Гагарина, которая поет песню в фильме «Битва за Крым», если я не ошибаюсь. Это же саундтрек. И это вообще такой попсовый вариант, очень патетический, на мой взгляд, довольно безвкусный. Но, тем не менее, он легко усваиваемый. И это все вот внедряется вот как милитаристская некая такая составляющая. И это действительно, вот когда ты понимаешь, как можно это, ну, скажем так, подчинить другим целям. Как можно действительно великое произведение подчинить другим целям и продать еще его вот той аудитории.
Тут еще важный момент. У Цоя были несколько периодов в творчестве. И в кинопробах мы как раз взяли ранний период, в котором он скорее такой питерский хиппи, что ли. Он такой, у него простой, достаточно понятный любому подростку уровень потребностей, интересов, что его вдохновляет. Это такой во многом Цой из фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, как бы к нему кто не относился. А в конце жизни недолгой как раз мы говорили сейчас об этом и в фильме есть и Женя Федоров, об этом говорит и Артем Троицкий. У него явно было предчувствие, что ему не так много времени отпущено. И у него в песнях появляется вот это размышление о смерти, размышление о каких-то главных вещах. И эти песни, в которых присутствует вот эта вот незримо смерть и конец приближающийся, они оперируют такими простыми словами, как там война, дорога, солнце, судьба, которые очень легко вывернуть наизнанку. И то, что сейчас происходит с этими Z-каверами, это как раз то, что сфокусировано именно на поздней жизни Цоя, на позднем его творчестве. То есть сейчас ведь никто не перепевает восьмиклассницу. Да? Или там «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Это сейчас никому не нужно, не востребовано. То есть я имею в виду из артистов, из продюсеров. Это, конечно, востребовано слушателями и теми, кто любит Цоя. Но эти песни сейчас не ко двору, не ко времени. А вот песни, в которых можно легко повернуть вот так вот, что вот это же песня человека, который идет на войну. Как правильно говорит в фильме один из спикеров, он говорит, что единственный человек, который перепевает кукушку, как будто он пришел с войны, это Цой, а все остальные поют ее, как будто айда на войну, вперед на войну. И это тоже характерно, потому что это сейчас им нужно, этим всем апологетам войны, чтобы легитимизировать ту катастрофу, которую они учинили.
А Высоцкий – это же такая тонкая материя, потому что у него есть песня про «Идут солдаты» группы «Центр». Да. И это песня, которую можно вот так просто поставить, и ты увидишь прямую аналогию с тем, что делает российская армия. Там есть группа армии «Центр», там есть командующий. Кстати, эта армия сейчас ведет битву за Покровск со стороны Российской Федерации. И вот когда они начинают играть Высоцкого, а он, как известно, может быть, это легенда, но я читал, что он не любил, когда его песни перепевают. Он не любил, когда его песни интерпретируют. Но вот они берут Высоцкого. Но здесь же есть и человек, который не стрелял, и на братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. У него много песен, которые, скажем так, могут быть не так интерпретированы. В общем, дискредитация армии там тоже есть. Модная статья.
Не говоря уже о том, что идут по Украине солдаты группы «Центр», это фашисты идут.
Да, да, да.
И это, казалось бы, должно остановить любую перепевку. Что это за... Мы воспеваем поход чужестранцев, агрессоров, нацистов по украинской земле. Но это никого не смущает. И у Высоцкого, как у человека, наделенного невероятным талантом перевоплощения, не только актерского, сценического, но и авторского в песнях. У него получались, есть же циклы, в которых он поет о горах, как альпинист. Есть цикл, в котором он поет о войне, как человек, как будто он пережил эту войну. Есть цикл, в котором он поет о бандитах. И ты начинаешь и ему тоже верить в этом плане. Но ужас заключается в том, что в исполнении автора это воспринимается как искренняя актерская роль, практически граничащая с реальной исповедью человека, который через это проходил. А в устах этих бесконечных попсовых исполнителей, которых я насмотрелся вот так, когда я смотрел эту премию «Своя колея», вот, выхолащивается смысл, выхолащиваются чувства. Такое ощущение, что для, если мужчина поет песню Высоцкого, то ему главное, как Джигурда, хрипеть изо всех сил, и значит, ты уже Высоцкий. Вот, полная хрень вообще, потому что там, когда мы работали над этими же каверами Цоя, чем дальше от оригинала песня была, тем она была интереснее. Как там вот тот же «Видели ночь» в «Сдубши сдуб». Это же никто не ожидал, что вот она такая могла бы быть. Вот. Но здесь, на этой своей колее, там участвует такое ощущение, что как бы каждый артист и актер еще, актерские, в этот жанр актерской песни расцвел пышным цветом, это чем они стараются побольше изобразить Высоцкого, тем им кажется, что это будет сильнее и качественнее. А это совсем не так. И опять, это мне кажется, что оскорбительно по отношению к Высоцкому таким образом его выворачивать, что как будто и он теперь за войну. Ну, то есть, это, мне кажется, абсолютно безнравственное преступление, то, что они делают с нашим прошлым и с наследием этих великих артистов. И то же самое с Акуджавой, то же самое с Галичем. Ну, то есть, это... Так, ну, это еще свидетельствует, конечно, о полной импотенции тех артистов, которые зиганули. Просто никто из них не может писать ничего близко стоящего к качеству этих песен, к их текстам, к их мелодиям, к их искренности. И в результате, ну, как бы, а патроны-то надо подтаскивать. Ну, давай запустим руку в наследие вот этих вот мертвых поэтов.
Но Акуджава, который был потрясен войной, который не так много времени там провел, но когда он это увидел, и это абсолютно антивоенная позиция, которая с войной покончили мы счеты, бери шинель, пойдем домой, и не только. И, конечно, вот когда они начинают подтягивать, причем на протяжении всей жизни Акуджава был травмирован этой войной, и вообще, то есть, ну, мне кажется, это самый миролюбивый поэт, которых только можно было представить себе. И они берут его и пытаются оформить в то, что он поддержал бы то, что они делают. И здесь вопрос, ну, скажем так, аудитории. То есть аудитория, грубо говоря, которой они это предлагают, они просто заново через них для себя, я не использую это слово «открывают», оно слишком благородное, но они знакомятся с творчеством уже извращенной интерпретации творчества вот этих великих людей.
Абсолютно точно. И ужас заключается в том, что если... спросить среднестатистического зрителя или слушателя, а чья песня, кто придумал песню «Кукушка», то я думаю, что сегодня подавляющее большинство скажет Полина Гагарина, «И значит, нам нужна одна победа», для них это будет песня, которая с 1 мая или с марша «Парада на Красной площади». Это же вот оттуда. Я никто не знаю, кто автор, но это то, что они все время играют по телеку. Вот. И происходит вот такая вот подмена. То есть я думаю, что через какое-то время, я надеюсь, что все-таки этот сумрак, небо очистится, этот сумрак развеется, люди будут открывать для себя. А вот, оказывается, это же вот кто сочинил песню. А это, оказывается, не вот эти вот в чьем исполнении мы ее услышали. Так что это ну просто абсолютное нравственное разложение миллионов людей внедрять им вот эти песни вот в таком вот приторном соусе, неискренним абсолютно. Ну, а я могу сказать, что просто вот все мои чувства, которые я испытывал всю жизнь по отношению к этому, ну, они все растоптаны. Потому что, ну, слишком большое количество грязных рук эти песни взяло и искалечило.
Но там же есть фраза, что «а значит, нам нужна одна победа,
да. одна и на всех». И эта фраза становится главной.
Да, они убирают весь смысл песни, выделяя одну фразу. Если взять вообще фильм «Белорусский вокзал», о чем он? Да, по сути, о потерянном поколении. Если там в Советском Союзе не было вот этой темы, которая, скажем, Хемингуэй и Гертруда Стайн, но это люди, которые собираются, у которых по-разному сложилась жизнь. И вот их объединяет медсестра в исполнении Нины Урганта. Они поют эту песню. Это песня про боль, а не про «а давайте повторим». Ну, когда ты выделяешь отдельные строчки, акцентируешь на них, она же акцентирует на... Вот в этой песне сейчас они акцентируют в перепевке. «Одна на всех, мы за ценой не постоим». И да, это такая страшная вещь, причем я тоже как раз думаю, а вот когда я буду рассказывать моему ребенку 6 лет, я буду ему рассказывать о Букуджаве, буду рассказывать ему о Высоцком. Он, кстати, хорошо знает, например, песню Федорова «Транквилизатор», потому что когда мы ездили в сад, такой небольшой сюжет, ему было 2 года, по радио крутили «Транквилизатор» часто. А потом он попросил: «Ставьте мне эту песню», — говорил мой 3-летний ребенок. Ему очень нравилось вот. И я тогда понял, что она нравилась ему не потому, что он там разбирал слова, а потому что в ней была успокаивающая энергетика. Вот как раз из «Кинопроб» это звучало. И я рассказывал Федору из «Текилы джаз», как мой ребенок полюбил эту песню и вообще полюбил «Кинопробы». И сейчас ему нравится, кстати, тоже.
Ну и, кстати, извини, пожалуйста, Женя говорит в фильме о том, что он пошел по тому же пути.
Да.
Он рассказывает, что он лег в ту же больницу и в какой-то момент произносит: «Я превратился в овощ». Ну, то есть его этими транквилизаторами накачивали до такого состояния, что он терял ощущение действительности. Вот, он просто об этом же как раз в фильме рассказывает. Да, извини.
Ну, я к тому, что на самом деле вот эта энергетика «Кинопроб» и то, что сейчас, да, вот эта агрессия, которая... При том, что они ведь не создают ничего нового. Советский Союз, будучи тоталитарной системой, создавал много. Там, от Маяковского до всех перечисленных. А российская, путинская действительность не создает ничего. То есть нет ни одной культурной зацепки, которая могла бы стать новым, там, не знаю, гимном, символом или просто талантливым произведением. Вот это интересный такой феномен. Они ничего не могут создать.
Это как раз возвращает... к первому фильму из вот этого второго сезона про Захара Прилепина, потому что Захар Прилепин изо всех сил старается собрать вокруг себя вот эту вот как бы новую культуру и все время жалуется и ноет насчет того, что почему у нас нет там песен про СВО, где фильмы про СВО, кто там напишет книги про СВО. Вот, но это такая... У меня это очередное доказательство того, что вся эта телега про легитимизацию этой войны, про денацификацию, про то, что люди должны в это поверить, они не верят нифига. Не верят. Они просто как-то уживаются с этим. Просто сосуществуют. Как только этот морок рассеется и вся эта система рухнет... Мне кажется, что мы, ну, во-первых, вскроются чудовищные подробности этой войны, которые просто развеют любые сомнения в том, что это как-то было обосновано, мотивировано, и у нас не было другого выхода и так далее. Эта вся чушь абсолютно рухнет. А во-вторых, станет понятно бесплодие, которое было во все эти годы, потому что... Эта фальшь, она убила, на мой взгляд, даже у каких-то людей был талант, но в атмосфере абсолютно искаженной реальности они этот талант предпочитают не использовать. Они не могут понять, как об этом написать, особенно если ты еще там находишься. Я читал статистику по поводу немецких деятелей культуры, которые остались в истории, начиная с середины 30-х годов и по окончании Второй мировой войны. Так вот, 9 десятых значимых произведений, книг и фильмов, они были сняты за пределами Германии. Это немцы за пределами Третьего Рейха могли писать, давать какую-то оценку, делать что-то значимое. Внутри Третьего Рейха мы найдем там пару ярких явлений, которые в конечном счете сводятся к Лене Рифеншталь, несмотря на ее абсолютную симпатию к Гитлеру и к Третьему Рейху. Она была талантлива. И этот талант там абсолютно во многом на преступные рельсы был поставлен. Но все было сделано за пределами. И я думаю, что сейчас происходит то же самое. Ну, просто все выдающиеся писатели, поэты, музыканты, они выехали. И они продолжают что-то существенное делать, что будет зафиксировано, останется в истории. Из того, что делается там, я не знаю даже там, по-моему, из сколь-нибудь серьезных писателей остался разве что Водолазкин. Не знаю, что он сейчас пишет, но все остальные уехали.
А вот здесь как раз возникает вопрос. Они сейчас не пишут, потому что не могут или потому что они не хотят? Из тех, кто остался, ну там от группы Чайф до группы Чиж, да, там Бутусов остался. И, кстати, Любе. Вот интересно, если посмотреть на Любе, они же писали, ну как писали, Матвиенко писал музыку, Шаганов писал тексты, ну были вот эти все Батяня Комбат, Давай за нас, за спецназ, ну и вся вот эта вот такая псевдопатриотическая история. Становились хитами, может это нравится, может не нравится, но было. А сейчас вот нет, как отрезало. И нету Расторгуева, кажется. А что с ним произошло? Потому что он не пишется тем, кто пишет для Любе. Даже уже вот на этом уровне не работает. Он же, наверное, верит вот во всю эту
историю. Я думаю, что Расторгуев верит. Мне кажется, что он по убеждениям государственник. Вот. Я не могу сказать, что его нет, потому что он во всех этих всяких праздничных мероприятиях и фестивалях он выходит на сцену и даже в Лужниках выходил. Но в чем ты прав, это в том, что новых песен ярких, таких сопоставимых с прежними, нет. Я не знаю. Мне слабо верится в то, что у Матвиенко вдруг кончился талант и не пишется ему больше. Мне кажется, что тут еще есть просто как бы простой, есть такой простой соблазн гонорарами и возможностью это все зарабатывать на предыдущих заслугах. То есть, как часто повторяемая цитата в шоу-бизнесе, новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Вот. И на основе того, что Матвиенко уже создал для группа Любе востребована по всей стране, в любой точке, за любые деньги, на любой день города, день шахтера, день металлурга, день работника госбезопасности. Вот. Но я думаю, что много талантливых композиторов и поэтов замолчали. Замолчали, потому что остатки какие-то совести есть внутри. И это остатки совести, они вступают в противоречие эксплуатировать свой талант, воспевая войну. Мне кажется, что еще очень важный водораздел прошел среди артистов. Весь первый эшелон уехал. То есть если в, там, 10 лет назад, когда там, какой-нибудь праздник происходил или какой-нибудь день города, у людей, которые его организовывали, был выбор из там, 20 больших артистов. Сейчас осталось 5. Нет ДДТ, нет там Би-2, а Чайф есть, и Чайф может везде, и там, и тут, и где угодно. И поэтому из артистов первого эшелона у них не из чего особо выбирать. Ну и как бы там 3, как я это формулирую, патриарха рок-н-ролла, Шевчук, Кременщиков и Макаревич, сделали свой выбор. Все те, кто остались, это, по сути, второй эшелон.
Ну, Шевчук остался, вот, извините, что перебью. Он остается, но он не может выступать. Его запретили, но он остается. И он, кстати, пишет отличные песни и выпускает отличные альбомы.
Песни, да, и востребован, и выступает, но только не на родине. Я сегодня прощался с родиной, как последняя песня.
Отличная вот, песня.
И, да, Шевчук, потрясающая. И клип снимался в Амстердаме на его концерте, и мы помогали ему это делать. Вот, и Миша Сигал снял замечательное видео. Вот, так что, как бы, для меня это во многом еще и приговор. Ну, то есть, вот, очевидно, да, что вот Гарик Сукачев и группа «Чайф», ну, они не были в первом эшелоне. Они были всегда во втором, где-то рядом. А вот большие настоящие артисты, как оказалось, не могут жить не в ладу со своей совестью. Не могут петь там, где спертый воздух. Не могут там смириться с тем, что происходит в стране. Поэтому и я думаю, что многие артисты, которые остались, композиторы и поэты, они просто пишут, может быть, в стол, а может, не пишут вообще. Потому что дышать просто сложно.
А что касается Шнурова, который с благодарностью принял решение Роскомнадзора о том, что некоторые песни надо запретить. Вот это меня впечатлило больше всего. Он сказал, я согласен. Конечно, изымайте, убирайте, цементируйте, запрещайте и так далее. Мне кажется, это уже следующий шаг. Можно молчать, можно соглашаться, но как-то так все-таки делать это по возможности тихо. А вот это новый такой этап?
Ну, он же, у него это амплуа клоуна, и, как это сказать поприличнее, разгильдяя, мне кажется, вжился в него до такой степени, что если раньше он играл в это, то потом этот мистер Хайд поглотил доктора Джекила и полностью им завладел. И в результате мы имеем дело вот с таким злобным, продавшим совесть шутом. Это для меня тоже большая потеря, хотя я последние там лет 15 с ним мало общался, но много общался на заре его творчества. И мы сходные эмоции испытываем с тем же Артемом Троицким. Я Шнуру поверил. И мне это все очень нравилось. И Артем Шнуру поверил. И даже организовал какие-то его концерты. Вот. Ровно для того, чтобы потом со всей дури расшибиться об стену, где он обслуживает ЧВК «Вагнер». Вот. И... Ну, то есть, все, что он делает в последние годы, это абсолютно отвратительно. И по стилистике, и по посылу. И это тоже потеря. Я возвращаюсь к тому, что просто подсчитываю потери свои. Он, в общем, оказался мерзавцем. Хотя в какие-то моменты казалось, что он его просто изображает. А оказалось, нет, не изображает. Он такой и есть.
А вот это адаптация, потому что вот Ольга Кормухина, мы уже упоминали ее в контексте «Кукушки», ну, то есть у нее есть своя биография, есть свой творческий путь, можно по-разному к ней относиться, но Ольга Кормухина, по крайней мере, была на виду. И что меня впечатлило, это «Крымский мост», и она радостно исполняет песню с бессмертными словами «Я забиваю сваю, я сваю забиваю». То есть это даже не про то, что ты присягаешь власть, это вопрос про безвкусицу. То есть в этом же можно не участвовать просто потому, что это пошло. Ну, то есть это не песню Цоя перепевать, а петь песню Дениса Майданова про «Забиваю сваю», ну, это некий предел. Но они почему-то идут и на это. Вот это для меня загадка даже с точки зрения стилистики. То есть можно же как-то продаваться, но делать это поизящнее.
Я думаю, что здесь две вещи. Во-первых, нет особого вкуса вообще у этих артистов. В принципе, нет. И не было, надо сказать. А во-вторых, они солидарны с посылом. Они считают, что это все наше по праву, что Крым наш, Крымский мост наш, и цель оправдывает средства. То есть вот эта цель доказать, что это все наше, она оправдывает вот эту абсолютно чудовищную, отвратительную безвкусицу «я забиваю сваю». Вот, и я думаю, что в стране остались люди, которые не сдаются в плане, вот не идут на такого масштаба компромиссы и вот на такого масштаба безвкусицу. Но я даже представить не могу, под каким прессингом они находятся. Ну вот, например, для меня очень показательно история, путь Лёни Агутина. Он же нигде не замазался. Он пока ни в чем с литерой Z не принимал участие.
Но он у Малафеева на корпоративе выступил, если не ошибаюсь.
Да, это было, насколько я знаю, был трагический просчет его директора. То есть он реально не знал, куда он идет. Ну, к какому-то бизнесмену, какому-то медиадеятелю. Но он не знал реально масштаб вот этой пропасти, в которую он упал. И я знаю, что он переживал по этому поводу сильно. Но каждый день его директор получает десяток предложений. А вот почему бы Лёне не сыграть вот там вот? А почему бы ему не выступить вот там вот? Я в данном случае говорю не только про Агутина. И ну, про Арбенина то же самое. Все большие оставшиеся артисты, они находятся под этим колоссальным прессингом. И его полностью выдержать, как я понимаю, не удается никому. Потому что и у Арбениной был эпизод, за который ей неловко. И у Агутина был эпизод, за который... Но просто надо осознавать масштаб вот этого пресса, который над ними висит каждый день. Я другое дело, что до сих пор не могу понять, а зачем его выдерживать, когда есть возможность его не выдерживать и переместиться на территорию, на которой можно быть в нормальных отношениях со своей совестью и дышать полной грудью. Но у них, у каждого есть наверняка свои аргументы, если они до сих пор этого не сделали. И я, например, смотрю на триумфальные гастроли Валеры Меладзе по всему земному шару. Я, вот есть этот самый главный зал, ну, не стадион, есть в Амстердаме стадион Йохана Круйфа, на котором играются футбольные матчи, на котором выступают стадионные группы. А есть главная арена, она называется Афас-арена. И вот я ходил туда на все большие концерты русскоязычных артистов. Там я смотрел Земфиру, там я смотрел ДДТ. Завтра я пойду смотреть там в очередной раз Би-2. Я смотрел там Океан Эльзы. Но самый большой биток, когда яблоку негде было упасть, был на Меладзе. Такого количества счастливых женщин, поющих хором от первой до последней песни, я не видел нигде. То есть Меладзе оказался едва ли не самым востребованным артистом. Я уверен, что Агутин оказался бы таким же. Потому что все-таки его, любовь к нему огромная. Но вот он выбрал такой вот путь.
А желание попасть в плейлист Путина еще один фильм, который вышел. И там, я так понимаю, что там разные были музыканты. И как он рассказывал там про Элтона Джона, что мы к нему на самом деле хорошо относимся. И вообще в какой-то момент он даже хотел, чтобы Элтон Джон к нему обратился. Потом все стало меняться. Вот это желание у тех, кто там сейчас. Вот кто, я имею в виду, который вот с буквой Z, да, на затылке. Они хотят быть в этом плейлисте у Путина? То есть это их цель? Или я лучше, думаю, чтобы не замечал?
Нет, я думаю, что да, ты прав. У большинства лучше, чтобы не замечал. Это из серии «Минуй нас, пуще всех печалей» и «Барский гнев» и «Барская любовь». Но я думаю, что есть... вообще это напрямую связано с калибром таланта. Вот, я думаю, что больших талантливых артистов это прям перспектива совсем не радует. Попасться в путинский плейлист. Но есть там условные люди, одаренные... Относительно одаренные на уровне, например, Сергея Галанина или там того же Александра Эвскляра, для которых и для того, и для другого это было бы счастье, если бы их заметил Путин. Если бы их пригласили на какой-нибудь корпоратив. Не к Путину, а к седьмой воде на киселе, к какой-нибудь очередной жене или любовнице. Но куда-нибудь поближе к Путину. И чтобы дали им там выставить, чтобы... А если еще он сидит где-нибудь в уголке и пару раз поаплодирует, это был бы предел желаний. Поэтому вот для таких артистов, да, они, конечно, хотели бы. Но для больших и настоящих они, как правило, хотят вот просто тише воды, ниже травы.
Что будет дальше, вот если посмотреть на это с музыкальной точки зрения? И, конечно, мы имеем в виду и Россию, и тех артистов, которые выехали из России, и тех, кто остались. Вот есть какой-то... Я понимаю, что прогноз сделан неблагодарный, но если порассуждать, куда все идет?
Я думаю, что несколько вещей хочу сказать. Первое — это... Когда все рухнет, и власти климат сменится, вопрос в том, когда, и верю ли я в это, но, конечно, будет, я думаю, что большой цикл триумфальных возвращений. То есть я думаю, что количество людей, которые... любят творчество тех артистов, которые предпочли покинуть страну и продолжают творить, и выпускать новые пластинки, и собирать залы. Количество в России их поклонников обеспечит им просто триумфальное абсолютно возвращение. Я имею в виду тут и Noize MC, и Касту, и Борис Борисовича, и всех тех, кого лишены возможности увидеть зрителей в России. Это первое. Другое дело, что, может быть, многие и не вернутся. И это очень сильно зависит от того, какие перемены будут вот на этом эпохальном обрушении режима. Что там будет? Можно, ну, то есть мы же понимаем, что будет еще огромное количество людей, отравленных идеологией войны. И огромное количество людей, ветеранов, которые будут стараться изо всех сил разрушить все, что они видят вокруг. Вот. Но, тем не менее, вот это вот будет. Вторая важная вещь. Это то, что вообще музыку остановить нельзя. Невозможно запретить людям сочинять песни. И шаг за шагом вот эти отдельные новые, яркие, талантливые группы, они прорываются через общий морок и они до меня докатываются, я их слышу, и некоторые... вещи меня приводят в абсолютный восторг. Новые имена. Я, например, вернее, самое сильное впечатление за последние месяцы это группа Бонд с кнопкой. Очень всем рекомендую послушать альбом, который называется «Дом». Это прямо душераздирающая, пронзительная пластинка. Такая встречается очень нечасто. И остается только держать пальцы скрещенными и молиться, чтобы они не вписались, не вляпались в какую-то грязь. Вот. Но вот таких вот, много их не может быть, но они появляются все равно. И я уверен, что, ну там самый актуальный пример, это же самая девочка Наоко, которая вышла и исполняла песни как раз иноагентов и уехавших мигрантов. Так вот, я уверен, что таких наука очень много, которые сидят у себя в комнатах, сочиняют тексты, как в свое время Земфира их сочиняла. И когда этот режим рухнет и сменится власть и атмосфера в стране, они все вырвутся наружу. Они покажут то, что, на что способны. И там будет очень много антивоенной лирики и антивоенных песен. Там будет много, на мой взгляд, революционных гимнов, вот, песен протеста. Это все где-то есть. Оно сейчас просто под прикрытием, где-то под поверхностью бурлит, набухает, чтобы потом прорасти. Вот это, мне кажется, важный фактор, который начнет, на который культура России как за спасательный круг уцепится и начнет понемногу выкарабкиваться, потому что это будет тоже настоящим.
Спасибо. Михаил Козырев, ведущий телеканала «Дождь», был с нами на прямой связи. До следующей встречи. Всем рекомендуем посмотреть фильмы, которые вышли на «Дожде». Найдите «Немой рок-н-ролл». Там целая серия. Спасибо и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо, Вадик. Всем пока. Спасибо.